Латвийс радио 4.
Это ваше пространство и ваше время.
8 ноября в Латвии 13 часов. И вашему вниманию информационная программа сегодня в 13 на Латвийском радио 4 студии Юлия Михайловская. Добрый день. В этом выпуске новоизбранный президент США Дональд Трамп собирает команду. Сегодня было сделано первое кадровое назначение. Аппарат Белого дома впервые возглавит женщина. Жесткая, умная и приверженная инновациям. Политический кризис в Германии. Распалась правящая коалиция. А Олаф Шольц может вообще потерять свое кресло. Письма счастья от СГД дали эффект. 800 человек задекларировали дополнительный налог на сумму 2 миллиона 600 тысяч евро. Курьеры по доставке еды должны теперь регистрироваться в продовольственно-ветеринарной службе. Теперь об этих и других событиях подробнее. Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что одна из двух менеджеров его предвыборной кампании станет главой администрации Белого дома. Между тем, в СМИ появились сообщения о возможных кандидатах на другие ключевые посты в будущей администрации Трампа. Эту тему продолжит мой коллега Рустам Шукуров.
Трамп доверил ключевую позицию главы администрации Белого дома политическому стратегу президентской гонки Сьюзи Уайлз, которая помогла ему победить на выборах. Ее назначение стало первым в ожидаемой серии кадровых решений, поскольку Трамп готовится к возвращению в Белый дом 20 января. Уайлз станет первой женщиной на посту главы администрации Белого дома. Как отмечает «Голос Америки», глава администрации обычно обладает значительным влиянием. Этот человек управляет персоналом Белого дома, организует расписание и график президента и поддерживает контакты с другими правительственными департаментами и законодателями. По словам политтехнолога и бывшего исполнительного директора Ассоциации губернаторов-демократов Нейтана Дэшла, назначение Уайлз на ключевой пост является закономерностью.
Когда вы выбираете главу администрации, вам нужен кто-то одновременно компетентный и заслуживающий доверия, и Сьюзи Уайлз провела отличную кампанию. Разница между тем, как проводилась предвыборная кампания Трампа в 2024 году, и тем, как она проводилась в 2020 году, просто огромна. И мы знаем, что она лояльна Трампу. Так что я думаю, что с точки зрения Трампа это был очень хороший выбор.
Между тем, политический стратег республиканской партии США Шер Майкл Синглтон отметил, что назначение Уайлз посылает четкий сигнал тем республиканцам, которые не являются трампистами, что второе президентство Трампа будет отличаться от первого.
Она тот человек, кто может расставлять приоритеты и управлять работой. Это будет иметь решающее значение для контроля над потоком информации и доступом к Трампу. И наличие человека, которому он доверяет, который может установить своего рода ограничения, будет иметь решающее значение для того, чтобы гарантировать, что какие бы решения ни принимались, лучшие советники будут первыми, кто будет давать Трампу рекомендации.
Между тем, источники Reuters сообщили, что Трамп рассматривает широкий круг кандидатов на другие ключевые должности в своей администрации, многие из которых уже занимали важные посты в его первый президентский срок. По информации Politico, Трамп рассматривает сенаторов Марко Рубио и Билла Хаггерти, а также бывшего исполняющего обязанности главы нацразведки США Ричарда Греннелла на должность госсекретаря США. Вместе с тем, издание отмечает, что должность министра обороны может получить сенатор от Арканзаса Том Коттон. Телеканал CNN, в свою очередь, сообщил, что на пост главы Пентагона рассматривается Майк Помпео, который был неотъемлемой частью политики национальной безопасности во время первого президентства Трампа в качестве главы ЦРУ, а затем госсекретаря. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
Германия незаметно погружается в пучину политического кризиса. В среду вечером, после того, как канцлер Германии Олаф Шольц уволил лидера одной из трех коалиционных партий Кристиана Линднера с поста министра финансов страны, вслед за ним немедленно подали в отставку двое из трех его коллег по кабинету. что фактически привело к развалу правящей коалиции. Теперь до новых выборов Шольц будет возглавлять правительство меньшинства. Это значит, что для проведения любых решений канцлеру необходима поддержка оппозиции. И первый экзамен Шольцу предстоит выдержать уже на следующей неделе, когда в Бундестаге будут утверждать бюджет на следующий 2025 год. Ситуацию комментирует политолог Карлес Даугшц.
Проблема в том, что работает правительство Германии без бюджета. Бюджет не принят. Фактически работает технический бюджет. Этот технический бюджет, согласно Конституции, может только обеспечивать необходимые выплаты служащим, пенсионерам. То есть он фактически функционирует. Но у него ограниченный срок этой функции. Поэтому Штайнмайер, президент Германии, он, конечно, заинтересован в стабильном правительстве, которое дает возможность ему работать.
Украина минувшей ночью подверглась очередному нападению России. В Киеве и его окрестностях произошли атаки дронов, работало ПВО, 4 человека пострадали. Взрывы прогремели в Одессе, где дроны повредили жилые дома, школу, пострадали минимум 2 человека. В свою очередь, Харьков был атакован управляемыми авиабомбами. Одна из бомб, выпущенных Россией, попала в 12-этажный жилой дом, разрушив несколько этажей. По меньшей мере 25 человек получили ранения. Еще несколько человек могли оказаться под завалами. Продолжаются поисково-спасательные работы. Министерство образования и науки Латвии не пойдет на уступки и не снизит по просьбе муниципалитетов требования об обеспечении минимального количества учащихся в средних школах, расположенных в приграничных зонах. Свидетельствует переданная на публичное обсуждение версия новой модели финансирования программы в школе. Изначально министерство предлагало установить, что в приграничных самоуправлениях в группе 10-12 классов должно быть не менее 60 учеников, а летом критерий был снижен до 45 старшеклассников. Латвийский союз самоуправления тогда призвал министерство сократить минимальное число школьников еще на 15 до 30, но министерство отказалось. После отправки писем СГД о несоответствии баланса банковских счетов и задекларированных доходов, на данный момент 800 человек задекларировали дополнительную уплату налога в размере 2 миллионов 600 тысяч евро, рассказала генеральный директор СГД Байба Шмидт-Роке. Она сообщила, что на данный момент СГД разослала почти 60 тысяч писем из запланированных 70 тысяч. Ожидается, что остальные письма будут разосланы в течение следующих 2 недель. Отныне курьером по доставке продуктов придется регистрировать в продовольственно-ветеринарной службе, сообщили в Министерстве земледелия. Теперь всем лицам, которые намерены в будущем заниматься доставкой продуктов питания потребителю, необходимо заполнить форму заявки, которую можно найти на сайте продовольственно-ветеринарной службы, и подать ее лично в ПВД или в электронном виде. Компания Aeropus Delcel Lines в ближайшее время планирует объявить о новом конкурсе на проектирование региональных пунктов мобильности железнодорожного проекта Rail Baltica, сообщил председатель правления компании Эрик Дилевс. Прежний контракт был расторгнут из-за банкротства одного из субподрядчиков. Дилевс предположил, что работы по созданию пунктов мобильности могут быть завершены к концу следующего года. Сегодня общество «За открытость Делана» совместно с иностранными коллегами презентовало новый индекс открытости самоуправлений. Для этого была изучена различная информация на домашних страницах муниципалитетов. О результатах исследования и общих тенденциях в прозрачности в сюжете Михаила Никулкина.
В исследовании, которое проводило общество Делна совместно с иностранными коллегами, оценивался уровень открытости самоуправлений по отношению к жителям. Принимались во внимание различные индикаторы. Среди них доступность информации о депутатах Думы. Оценивалось то, есть ли в публичном доступе информация о депутатах, их имена, политическая принадлежность и контактная информация. Также индикатор призван показать, доступен ли жителям архив со списками предыдущих депутатов, что позволило бы проследить за историческими изменениями в Думе. Проанализировав 43 латвийских самоуправления, было констатировано, что требования конкретного индикатора в Латвии полностью выполняют 26% или 11 из 43 самоуправлений. Это указывает, что в части муниципалитетов необходимы улучшения. При этом в целом открытость и прозрачность местных органов власти по отношению к жителям в Латвии выросли, и эти показатели должны улучшаться и в будущем. Об этом заявила исследователь общества за открытость Делна Диана Казина.
Что для нас очень важно и что мы очень рады видеть, что самоуправления показали стабильный рост и положительное развитие в своей открытости. Увеличился объем публикуемой информации и качество того, как это делается. Мы также разработали руководство, которое объясняет использование индикаторов, их обоснование, то, почему они важны для гражданского общества. Самоуправления принимали эту информацию во внимание при разработке своих сайтов и своего подхода к информации, которую они публикуют.
Опытом Норвегии в данном вопросе поделился Тор Долвик из организации Transparency International.
Мы посетили сайты 10 норвежских самоуправлений, от столицы Осло до самого маленького Хасника на Дальнем Севере, где проживает менее 1000 человек. Осло – самый большой наш муниципалитет, с 707 тысячами людей. Это показывает разнообразие нашей местной власти. Все самоуправления должны достигнуть одинаковых стандартов услуг в соответствии с национальным законодательством. Что мы выяснили? Мы использовали ту же методологию, что и раньше, то есть смотрели на 7 показателей на сайтах. Организационная структура, политика и принятие решений, общественное участие, финансы, государственные закупки и муниципальные предприятия. Что поражает, что во всех 10 самоуправлениях мы видим существенный прогресс с прошлого исследования в 2021 году. Во всех 10 муниципалитетах улучшения заметны в большинстве из этих 7 сфер.
Исследование об открытости и прозрачности самоуправлений проводилось и в Украине, причем также и в прифронтовых городах. О результатах там рассказала заместитель исполнительного директора Transparency International Ukraine Анастасия Мазурок.
Среди 70 городских самоуправлений, показатели которых измерялись в 2022 году, треть повысила свою прозрачность на 5%. Это достаточно хорошо, потому что наши индикаторы стали более строгими. Среди всех городов 5 стали прозрачными, 23 частично прозрачными и более 50 остались непрозрачными. Если мы сравним тыловые и прифронтовые города, то среди 10 новых прифронтовых городов, которые исследовались, 2 были частично прозрачными, остальные непрозрачными.
Из данных следует, что постепенно доступность информации о работе самоуправлений улучшается. Домашние страницы муниципалитетов постоянно развиваются, и на них добавляется все новая информация. Исследователи выразили надежду, что положительная тенденция сохранится и в будущем. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
В Резекне сегодня проходит цикл дискуссий, посвященный журналистике и обществу в эпоху дезинформации. Одна из дискуссий мероприятия будет посвящена теме приграничья. И, по словам руководителя Латвийской ассоциации региональных СМИ Ивоны Плауде, нужно менять отношение к тем территориям, которые находятся вдоль границ, и не рассматривать их как нечто отдельное.
Не надо смотреть на Латгалию, на прирубежье, как только какое-то отделенное, особенное место, поскольку если посмотреть с Евросоюзного, тогда вся Латвия, вся Прибалтика и Финляндия и так далее, как мы видим при этой ситуации, как сейчас есть при военной, мы все прирубежие. И, в принципе, надо думать о какой-то, ну, такой объединении и нации объединений, и объединении обществ, которые живут в прирубежии.
Сейм должен был рассматривать законопроект об управлении арестованными домилями капитала на этой неделе, но он будет отложен еще на пару недель. По мнению депутатов, законопроект Министерства юстиции все еще надо доработать. Для чего нужен этот закон, расскажет Никита Андреев.
За последние 2 года в Латвии возбуждено 7 уголовных дел, в ходе которых были арестованы доли капитала предприятий. Одно из самых громких было связано с оценкой и управлением имуществом, арестованным в деле бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса. Полиция начала уголовный процесс в связи с действиями адвоката Рудольфа Мирони, который управлял этим имуществом. Работа над новым законом началась 2 года назад, когда правительство на закрытом заседании рассмотрело доклад об управлении имуществом Лембергса. Руководитель юридической комиссии Сейма Андрей Андрей Юдин от «Нового единства» указал, что этот вопрос актуален уже давно. Согласно закону, можно арестовать недвижимое имущество или отдельные предметы, но есть проблемы с арестом долей капитала или акций, продолжает Юдин.
Важно понимать, что ни акции, ни доли капитала нельзя просто положить в сейф и хранить. Предприятие как живой организм. Там нужно заключать договоры, заниматься управлением. Поэтому важно, чтобы была ясность, как действовать с этими долями. На данный момент наша проблема в том, что доли капитала и сейчас можно арестовать, но следователь или прокурор сам решает, кому их передать и что продолжается дальше. Ясности нет. Нужно больше контроля.
По новому плану арестованные доли капитала могут быть отданы в распоряжение государства предприятий, говорит Юдин. Он добавил, что случаи бывают разные.
Если арестованы доли капитала фермы с животными, все понимают, что животных нужно кормить, заботиться о них, тем более, если есть акции. Нужно принимать решения, которые могут повлиять на ценность акций или долей капитала и будущее компании. Поэтому не хочу говорить, что тут нет повода для тревоги, но ясно, что закон должен быть правильным. Какова наша цель? Чтобы активы сохранились. Но если позволено делать все, будут ли они сохранены? А если будет запрещено делать все, будут ли?
Председатель Латвийского совета присяжных адвокатов Янис Розенверкс рассказал о дискуссиях, которые возникли по поводу законопроекта в юридической комиссии Сейма.
Во-первых, в проекте Министерства юстиции не было предусмотрено, на основании чего следствие могло бы оценивать, в каком случае эту меру пресечения нужно применять. Во-вторых, мы предлагали уточнить процедуру применения, то есть этот вопрос нужно решать с судьей, как сейчас, например, о тюремном заключении, где следствие предлагает эту меру пресечения и нужно участвовать в судебном процессе и высказывать свои аргументы за или против. Последнее, надо уточнить границы, насколько далеко можно ограничивать права акционеров или участников или передавать их управляющему или надзирателю, чтобы добиться цели.
Против предложенной редакции закона также выступил президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите. В целом он поддерживает необходимость этого закона.
Мы считаем, что данная редакция закона открывает путь к созданию потенциально недобросовестной системы. Например, риски рейдерства или чего-то похожего на времена процветания администраторов неплатежеспособности, когда они захватывали предприятия и уничтожали их. Только сейчас возможностей было бы гораздо больше.
Пока неизвестно, когда закон будет рассматривать Сейм. На следующей неделе пройдет встреча экспертов, а Министерство юстиции должно дополнить его в течение 2 недель. Никита Андреев, Сандра Дезиня, служба новостей Латвийского радио.
И последний овал с Некустами и Пашами предложит купить так называемый дом Москвы на улице Мариес в Риге на очередном аукционе со стартовой ценой в 2 499 тысяч евро. Это почти на 1 000 000 меньше, чем изначальная стоимость объекта. Аукцион по возрастанию начнется в пятницу 8 ноября, но завершится 9 декабря в 13 часов. Это будет уже третья попытка продать объект. В предыдущие разы не нашлось желающих купить дом Москвы. Предполагается, что вырученные деньги будут переданы в помощь Украине. В завершение выпуска о погоде на субботу, 9 ноября. В Латвии в ближайшие сутки ожидается преимущественно облачная погода. Местами будет моросить дождь. Туман ночью. Видимость в некоторых районах составит от 500 до 1000 метров. Ветер западный 2-6 метров в секунду. Температура ночью по стране от 4 до 9 градусов. А днем от плюс 5 до плюс 9. В Риге преимущественно облачно. Днем временами кратковременный дождь. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем плюс 7 плюс 9. Тип погоды второй. Благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13», 8 ноября. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро, звукооператор Инесса Штрала. Провела Юлия Михайловская.